Лев Николаевич Толстой. Метель. Рассказ. Глава первая. В 7:00 вечера я, напившись чаю, выехал со станции, которой название уже не помню, но помню где-то в земле войска Донского, около Новочеркасска. Было уже темно, когда я, закутавшись в шубу и полость, рядом с Алешкой уселся в сани. За станционным домом казалось тепло и тихо. Хотя снега не было сверху, над головой не виднелось ни одной звездочки. И небо казалось чрезвычайно низким и черным сравнительно с чистой снежной равниной, расстилавшейся впереди нас. Едва миновав темные фигуры мельниц, из которых одна неуклюже махала своими большими крыльями, и выехав за станицу, я заметил, что дорога стала тяжелее и засыпаннее. Ветер сильнее стал дуть мне в левую сторону, заносить в бок хвосты и гривы лошадей и упрямо поднимать и относить снег, разрываемый полозьями и копытами. Колокольчик стал замирать. Струйка холодного воздуха пробежала через какое-то отверстие в рукаве за спину, и мне пришел в голову совет смотрителя не ездить лучше, чтоб не проплутать всю ночь и не замерзнуть дорогой. «Не заблудиться бы нам», — сказал я ямщику. Но не получив ответа, яснее предложил вопрос. «Что, доедем до станции, ямщик, не заблудимся?» «А бог знает», — отвечал он мне, не поворачивая головы. «Вишь, какая поземная расходится, ничего дороги не видать». «Господи, батюшка!» «Да ты скажи лучше, надеешься ты довести до станции или нет?» — продолжал я спрашивать. «Доедем ли?» «Должны доехать», — сказал ямщик и еще продолжал говорить что-то, чего я уже не мог расслышать за ветром. Ворочаться мне не хотелось, но и проплутать всю ночь в мороз и метель в совершенной голой степи, какова эта часть земли войска Донского, казалось очень невесело. При том же, несмотря на то, что в темноте я не мог рассмотреть его хорошенько, ямщик мой почему-то мне не нравился и не внушал к себе доверия. Он сидел совершенно посередине, с ногами, а не сбоку, роста был слишком большого, голос у него был ленивый, шапка какая-то неемская, большая, раскачивающаяся в разные стороны. Да и понукал он лошадей не так, как следует, одержав вожжи в обеих руках, точно как лакей, который сел на козлы кучера, и, главное, не доверял я ему, почему-то за то, что у него уши были подвязаны платком. Одним словом, не нравилось, и как будто не обещало ничего хорошего эта серьезная сгорбленная спина, торчавшая передо мною. «А, по-моему, лучше бы воротиться», — сказал мне Алешка. «Плутать-то что веселого?» «Господи, батюшка, вишь, несет какая кура. Ничего дороги не видать, все глаза залепило. Господи, батюшка», — ворчал ямщик. Не проехали мы четверти часа, как ямщик, остановив лошадей, передал в вожжи Алешке, неловко выпростал ноги и сиденья и, хрустя большими сапогами по снегу, пошел искать дорогу. «Что? Куда ты? Сбились, что ли?» — спрашивал я. Но ямщик не отвечал мне, а, отвернув лицо в сторону от ветра, который сёк ему в глаза, отошел от саней. «Ну что? Есть?» — повторил я, когда он вернулся. «Нету ничего», — сказал он мне вдруг нетерпеливо и с досадой, как будто я был виноват в том, что он сбился с дороги. И медлительно, опять просунув свои большие ноги в передок, стал разбирать вожжи замерзлыми рукавицами. «Что ж будем делать?» — спросил я, когда мы снова тронулись. «Что ж делать? Поедем, куда Бог даст». И мы поехали той уже мелкой рысью, уже, очевидно, целиком, где по сыпучему в четверть снегу, где по хрупкому голому насту. Несмотря на то, что было холодно, снег на воротнике таял весьма скоро. Замять низовая все усиливалась, и сверху начинал падать редкий сухой снег. Ясно было, что мы едем бог знает куда, потому что, проехав еще с четверть часа, мы не видали ни одного верстового столба. «Что, как думаешь?» — спросил я опять ямщика. «Доедем мы до станции». «До которой?» «Назад приедем, коли дать волю лошадям, они привезут. А на ту вряд. Только себя погубить можно». «Ну так пускай назад», — сказал я, — «и в самом деле». «Стало ворочаться?» — повторил ямщик. «Да-да, ворочайся». Ямщик пустил вожжи. Лошади побежали шибче, и хотя я не заметил, чтобы мы поворачивали, ветер переменился, и скоро сквозь снег завиднелись мельницы. Ямщик приободрился и стал разговаривать. «А надо и так-то взаметь обратно из той станции поехали», — сказал он. «Да в стогах и ночевали, к утру только приехали. Спасибо еще к стогам прибились, а то все бы чисто позамерзли, холод был. И то один ноги позаморозил, так 3 недели от них умирал». «А теперь ведь не холодно и потише стало», — сказал я. «Можно бы доехать?» «Оно тепло-то тепло, да метет. Теперь взад так оно полегче кажет, а метет дюжи. Ехать бы можно, кабы кулир. али что, али по своей воле. А то ведь шутка ли, седока заморозишь. Как потом за вашу милость отвечать? Глава вторая. В это время сзади нас послышались колокольчики нескольких троек, которые шибко догоняли нас. «Колокол кульерский», — сказал мой ямщик. «Один такой на всей станции есть». И действительно, колокольчик передовой тройки, звук которого уже ясно доносился по ветру, был чрезвычайно хорош. Чистый, звучный, басистый и дребезжащий немного. Как я потом узнал, это было охотницкое заведение. Три колокольчика, один большой в середине с малиновым звоном, как называется, и два маленькие, подобранные в терцию. Звук этой терции и дребезжащей квинты, отзывавшейся в воздухе, был необыкновенно поразителен и странно хорош в этой пустынной глухой степи. «Пошта бежит», — сказал мой ямщик, когда передняя из трех троек поравнялась с нами. «А что дорога, проехать можно?» — крикнул он заднему из ямщиков. Но тот только крикнул на лошадей и не отвечал ему. Звук колокольчиков быстро замер на ветру, как только почта миновала нас. Должно быть, моему ямщику стало стыдно. «А то поедем, Тибарии», — сказал он мне. «Люди проехали, теперь же их следок свежий». Я согласился, и мы снова повернули против ветра и потащились вперед по глубокому снегу. Я смотрел сбоку на дорогу, чтобы не сбиться со следа, проложенного санями. Версты две, след был виден ясно. Потом заметна стала только маленькая неровность под полозьями. А скоро уже я решительно не мог узнать, след ли это или просто наметенный слой снега. Глаза притупели смотреть на однообразное убегание снега под полозьями, и я стал глядеть прямо. Третий верстовой столб мы еще видели, но четвертого никак не могли найти. Как и прежде, ездили и против ветра, и по ветру, и вправо, и влево, и, наконец, дошли до того, что ямщик говорил, будто мы сбились вправо, а я говорил, что влево, а Алешка доказывал, что мы вовсе едем назад. Снова мы несколько раз останавливались. Ямщик выпростовал свои большие ноги и лазил искать дорогу. Но все тщетно. Я тоже пошел было раз смотреть, не дорога ли то, что мне мерещилось, но едва я с трудом сделал шагов 6 против ветра и убедился, что везде были одинаковые, однообразные белые слои снега, и дорога мне виднелась только в воображении, как я уже не видал саней. Я закричал: «Ямщик, Алешка!», но голос мой я чувствовал, как ветер подхватывал прямо изо рта и уносил в одно мгновение куда-то прочь от меня. Я пошел туда, где были сани. Саней не было. Пошел направо, тоже нет. Мне совестно вспомнить, каким громким, пронзительным, даже немного отчаянным голосом я закричал еще раз «Ямщик!» тогда, когда он был в двух шагах от меня. Его черная фигура с кнутиком и с огромной, свихнувшейся на бок шапкой, вдруг выросла передо мной. Он провел меня к саням. «Еще спасибо, тепло», — сказал он. «А морозом хватит беда, Господи, батюшка». «Пускай лошадей повезут назад», — сказал я, усевшись в сани. «Привезут? А, ямщик? Должны привезть». Он бросил вожжи, ударил 3 раза кнутиком по седелке коренную, и мы опять поехали куда-то. Мы ехали с полчаса. Вдруг впереди нас послышались опять знакомый мне охотницкий колокольчик и еще 2, но теперь они подвигались нам навстречу. Это были те же 3 тройки, уже сложившие почту и с обратными лошадьми, привязанными сзади, возвращавшиеся на станцию. Курьерская тройка крупных лошадей с охотницким колокольчиком шибко бежала впереди. В ней сидел один ямщик на облучке и бойко покрикивал. Сзади, в середине пустых саней, сидело по 2 ямщиков. Слышался их громкий и веселый говор. Один из них курил трубку, и искра, вспыхнув на ветру, осветила часть его лица. Глядя на них, мне стало стыдно, что я боялся ехать, и ямщик мой, должно быть, испытал то же чувство, потому что мы в один голос сказали: «Поедем за ними». Глава 3. Не пропустив еще последней тройки, мой ямщик стал неловко поворачивать и наехал оглоблями на привязанных лошадей. Одна тройка из них шарахнулась, оторвала повод и поскакала в сторону. «Вишь, черт косогласый, не видит, куда воротит, на людей, черт!» — принялся ругаться хриплым дребезжащим голосом один невысокий ямщик. Старичок, сколько я мог заключить по голосу и сложению, сидевший в задней тройке, живо выскочил из саней и побежал за лошадьми, продолжая грубо и жестоко бронить моего ямщика. Но лошади не давались. Ямщик побежал за ними, и в одну минуту и лошади, и ямщик скрылись в белой мгле метели. «Василий, давай сюда Буланного, так не поймаешь», — послышался еще его голос. Один из ямщиков, весьма высокий мужчина, вылез из саней, молча отвязал свою тройку, в лес пошли на одну из лошадей и, хрустя по снегу, спутанным голубцем скрылся по тому же направлению. Мы же с двумя другими тройками, вслед за курьерской, которая, звеня колокольчиком, полной рысью бежала впереди, без дороги пустились дальше. «Как же, поймает», — сказал мой ямщик на того, который побежал ловить лошадей. «Уж коли к лошадям не пошла, значит, оголтелая лошадь. Туда заведет, что и не выйдет». С тех пор, как ямщик мой ехал сзади, он сделался как будто веселее и разговорчивее, чем я, так как мне еще спать не хотелось, разумеется, не преминул воспользоваться. Я стал его расспрашивать, откуда и как и что он, и скоро узнал, что он земляк мне, тульский, господский, и села Кирпичного, что у них земель мало стало, и совсем хлеб рожать перестали земли с самой холеры, что их в семье два брата, третий в солдаты пошел, что хлеба до Рождества не достает и живут заработками, что меньшой брат хозяин в дому, потому что женатый, а сам он вдовец, что из их сел каждый год сюда артели ямщиков ходят, что он хоть и не езжал ямщиком, а пошел на почту, чтоб поддержка брату была, что живет здесь, слава богу, по 120 рублей ассигнациями в год, из которых 100 в семью посылает, и что жить бы хорошо, да кульеры очен на звери, да и народ здесь все ругатель. Ну чего ругался ямщик-то этот? Господи, батюшка, разве я нарочно ему лошадей оборвал? Разве я кому злодей, и чего поскакал за ними? Сами бы пришли, а то только лошадей заморит, да и сам пропадет, повторял богобоязненный мужичок. «А это что, чернеется?» — спросил я, замечая несколько черных предметов впереди нас. «А, обоз. То-то любезная езда», — продолжал он, когда мы поравнялись с огромными покрытыми рогожими вазами, шедшими друг за другом на колесах. «Гляди, ни одного человека не видать, все спят. Сама умная лошадь знает, не собьешь ее с дороги никак. Мы тоже езжали с рядою», — прибавил он. «Так знаем». Действительно, странно было смотреть на эти огромные вазы, засыпанные от рогожного, вверху до колес снегом, двигавшиеся совершенно одни. Только в переднем вазу поднялась немного на два пальца покрытая снегом рогожа, и на минуту высунулась оттуда шапка, когда наши колокольчики прозвенели около обоза. Большая пегая лошадь, вытянув шею и напрягши спину, мерно ступала по совершенно занесенной дороге, однообразно качала под побелевшей дугой своей косматой головой и насторожила одно занесенное снегом ухо, когда мы поравнялись с ней. Проехав еще с полчаса, ямщик снова обратился ко мне. «А что, как вы думаете, барин, мы хорошо едем?» «Не знаю», — отвечал я. «Прежде ветер во как был, а теперь мы вовсе под погодой едем». «Нет, мы не туда едем, мы тоже плутаем», — заключил он совершенно спокойно. Видно было, что, несмотря на то, что он был очень трусоват, на миру и смерть красна, он совершенно стал спокоен с тех пор, как нас было много, и не он должен был быть руководителем и ответчиком. Он прихладнокровно делал наблюдение над ошибками передового ямщика, как будто ему до этого ни малейшего дела не было. Действительно, я замечал, что иногда передовая тройка становилась мне в профиль слева, иногда справа. Иногда мне даже казалось, что мы кружимся на очень малом пространстве. Впрочем, это мог быть обман чувств, как и то, что мне казалось иногда, что передовая тройка въезжает на гору или едет по косогору или под гору, тогда как степь была везде ровная. Проехав еще несколько времени, я увидел, как мне показалось далеко, на самом горизонте, черную длинную двигавшуюся полосу, но через минуту мне уже ясно стало, что это был тот же самый обоз, который мы обгоняли. Точно так же снег засыпал скрипучие колеса, из которых некоторые не вертелись даже. Точно так же люди все спали под рогожами. И также, передавая пегая лошадь, раздувая ноздри, обнюхивала дорогу и настороживала уши. «Вишь, кружили-кружили, опять к тому же обозу выехали», — сказал мой ямщик недовольным тоном. «Курьерские лошади добрые, то-то он так и гонит дуром, а наши так и вовсе станут, коли так всю ночь проездим». Он прокашлялся. «Вернемся, кабарин, от греха. Зачем? Куда-нибудь да приедем». «Куда приехать? Уж будем в степи ночевать». Как метет, господи, батюшка. Хотя меня удивляло то, что передовой ямщик, очевидно, уже потеряв и дорогу, и направление, не отыскивал дороги, а весело прикрикивая, продолжал ехать полной рысой, я уже не хотел отставать от них. «Пошел за ними», — сказал я. Ямщик поохал, но еще неохотнее погонял, чем прежде, и уже больше не заговаривал со мной. Глава четвертая. Метель становилась сильнее и сильнее, и сверху снег шел сухой и мелкий. казалось, начинало подмораживать. Нос и щеки сильнее зябли, чаще пробегала под шубу струйка холодного воздуха, и надо было запахиваться. Изредка сани постукивали по голому обледенелому черепку, с которого снег сметало. Так как я, не ночуя, ехал уже 600 верст, несмотря на то, что меня очень интересовал исход нашего плутания, я невольно закрывал глаза и задремывал. Раз, когда я открыл глаза, меня поразил, как мне показалось в первую минуту, яркий свет, освещавший белую равнину. Горизонт значительно расширился, черное низкое небо вдруг исчезло, со всех сторон видны были белые косые линии падающего снега. Фигуры передовых троек виднелись яснее, и когда я посмотрел вверх, мне показалось в первую минуту, что тучи разошлись и что только падающий снег застилает небо. В то время как я вздремнул, взошла луна и бросала сквозь неплотные тучи и падающий снег свой холодный и яркий свет. Одно, что я видел ясно, это были мои сани, лошади, ямщик и три тройки, ехавшие впереди. Первая курьерская, в которой все так же на облучке сидел один ямщик и гнал крупной рысью. Вторая, в которой, бросив вожжи и сделав себе из армяка затишку, сидели двое и, не переставая, курили трубочку, что видно было по искрам, блестевшим оттуда. И третья, в которой никого не видно было, и, предположительно, ямщик спал в середине. Передовой ямщик, однако, когда я проснулся, изредка стал останавливать лошадей и искать дороги. Тогда только что мы останавливались. Слышнее становилось завывание ветра и виднее поразительно огромное количество снега, носящегося в воздухе. Мне видно было, как при лунном, застилаемом метелью свете, невысокая фигура ямщика с кнутовищем в руке, которым он ощупывал снег впереди себя, двигалась взад и вперед в светлой мгле, снова подходила к саням, вскакивала бочком на передок, и слышались снова среди однообразного свистения ветра ловкое звучное покрикивание и звучание колокольчиков. Когда передовой ямщик вылезал, чтобы искать признаков дороги или стогов, из старых саней всякий раз слышался бойкий, самоуверенный голос одного из ямщиков, который кричал передовому: «Слышь, Игнашка, влево совсем забрали, правее забирай, под погоду-то». Или: «Что кружишь дуром? По снегу ступай, как снег лежит, как раз выедешь». Или: «Вправо-то пройди, братец ты мой, вишь, чернеет что-то, столб никак». Или: «Что путаешь-то? Что путаешь? Отпряжка пегова, допусти передом, так он как раз тебя выведет на дорогу, дело-то лучше будет». Сам же тот, который советовал, не только не отпрягал пристяжной и не ходил по снегу искать дороги, но носу не высовывал из-за своего армяка. И когда Игнашка передовой на один из советов его крикнул, чтобы он сам ехал передом, когда знает, куда ехать, то советчик отвечал, что когда бы он на курьерских ездил, то и поехал бы, и вывел бы как раз на дорогу. «А наши лошади в заметь передом не пойдут», — крикнул он. «Не такие лошади». «Так не мути», — отвечал Игнашка, весело посвистывая на лошадей. Другой ямщик, сидевший в одних санях с советчиком, ничего не говорил Игнашке и вообще не вмешивался в это дело, хотя спал еще, о чем я заключил по неугасаемой его трубочке и потому, что когда мы останавливались, я слышал его мерный непрерываемый говор. Он рассказывал сказку. Раз только когда Игнашка в шестой или в седьмой раз остановился, ему, видно, досадно стало, что прерывается его удовольствие езды, и он закричал ему: «Ну что стал опять? Вишь, найти дорогу хочет. Сказано, метель. Теперь землемер самый и тот дороги не найдет. Ехал бы, поколе лошади везут. Авось до смерти не замерзнем. Пошел, знай». «Как же, небось, поштальон в прошлом году до смерти намерз», — отозвался мой ямщик. Ямщик третьей тройки не просыпался все время. Только раз во время остановки советчик крикнул: «Филипп! А, Филипп!» И, не получив ответа, заметил: «Уж не замерзли? Ты бы, Игнашка, посмотрел». Игнашка, который поспевал на все, подошел к саням и начал толкать спящего. «Вишь, с косушки, как его разобрало! Замерз, так скажи», — говорил он, раскачивая его. Спящий промычал что-то и ругнулся. «Жив, братцы», — сказал Игнашка и снова побежал вперед. И мы снова ехали, и даже так скоро, что маленькая гнеденькая, пристяжная в моей тройке, беспрестанно постегиваемая в хвост, не раз попрыгивала неловким голубцем. Глава 5. Уже, я думаю, около полуночи к нам подъехали старичок и Василий, догонявшие оторвавшихся лошадей. Они поймали лошадей и нашли, и догнали нас. Но каким образом сделали они это в темную слепую метель средь голой степи, мне навсегда останется непонятным. Старичок, размахивая локтями и ногами, рысью ехал на коренной. Другие две лошади были привязаны к хомуту. В метель нельзя бросать лошадей. Поравнявшись со мной, он снова принялся ругать моего ямщика. «Вишь, черт косоглазый, право!» дядя Митрич!» — крикнул сказочник из вторых саней. «Жив! Полезай к нам!» Но старик не отвечал ему, а продолжал браниться. Когда ему показалось достаточным, он подъехал ко вторым саням. «Всех поймал», — сказали ему оттуда. «А то нет». И небольшая фигура его на рыси грудью взвалилась на спину лошади, потом соскочила на снег, не останавливаясь, пробежала за санями и ввалилась в них, с выпущенным кверху через грядку ногами. Высокий Василий, так же, как и прежде, молча сел в передние сани с Игнашкой и с ним вместе стал искать дорогу. «Вишь, ругатель, Господи, батюшка!» — пробормотал мой ямщик. Долго после этого мы ехали, не останавливаясь, по белой пустыне в холодном, прозрачном и колеблющемся свете метели. Откроешь глаза — та же неуклюжая шапка и спина, занесенные снегом, торчат передо мною, та же невысокая дуга, под которой между натянутыми ременными поводками узды поматывается все в одном расстоянии, голова коренной с черной гривой, мерно подбиваемой в одну сторону ветром. Виднеется из-за спины та же гнеденькая пристяжная направо, с коротко повязанным хвостом и вальком, изредка постукивающим о лубок саней. Посмотришь вниз — тот же сыпучий снег разрывает полозья, и ветер упорно поднимает и уносит все в одну сторону. Впереди на одном же расстоянии убегают передовые тройки. Справа, слева все белеет и мерещится. Напрасно глаз ищет нового предмета. Ни столба, ни стога, ни забора, ничего не видно. Везде все бело. Бело и подвижно. То горизонт кажется необъятно далеким, то сжатым на два шага по все стороны, то вдруг белая высокая стена вырастает справа и бежит вдоль саней, то вдруг исчезает и вырастает спереди, чтобы убегать дальше и опять исчезнуть. Посмотришь ли наверх, покажется светло в первую минуту. Кажется, сквозь туман видишь звездочки. Но звездочки убегают от взора выше и выше, и только видишь снег, который мимо глаз падает на лицо и воротник шубы. Небо везде одинаково светло, одинаково бело, бесцветно, однообразно и постоянно подвижно. Ветер как будто изменяется. То дует навстречу и лепит глаза снегом, то сбоку досадно закидывает воротник шубы на голову и насмешливо треплет меня им по лицу, то сзади гудит в какую-нибудь скважину. Слышно слабое неумолкаемое хрустение копыт и полозьев по снегу и замирающее, когда мы едем по глубокому снегу, звяканье колокольчиков. Только изредка, когда мы едем против ветра и по голому намерзлому черепку, ясно долетают до слуха энергическое посвистывание Игната и заливистый звон его колокольчика с отзывающейся дребезжащей квинтой. И звуки эти вдруг отрадно нарушают унылый характер пустыни и потом снова звучат однообразно, с несносной верностью наигрывая все тот же самый мотив, который невольно я воображаю себе. Одна нога начала у меня зябнуть. И когда я поворачивался, чтобы лучше закрыться, снег, насыпавшийся на воротник и шапку, проскакивал за шею и заставлял меня вздрагивать. Но мне было вообще еще тепло в обогретой шубе, и дремота клонила меня. Глава 6. Воспоминания и представления с усиленной быстротой сменялись в воображении. Советчик, что все кричит из старых саней, какой это мужик должен быть? Верно, рыжий, плотный, с короткими ногами, думаю я, вроде Федора Филиппыча, нашего старого буфетчика. И вот я вижу лестницу нашего большого дома и 5 человек дворовых, которые на полотенцах, тяжело ступая, тащат фортепиано из флигеля. Вижу Федора Филиппыча с завороченными рукавами нанкового сюртука, который несет одну педаль, забегает вперед, отворяет задвижки, подергивает там за ручник, подталкивает тут, пролезает между ног, всем мешает и озабоченным голосом кричит, не переставая. «На себя возьми! Передовые-то, передовые! Вот так, хвостом-то в гору, в гору, в гору! Заноси в дверь! Вот так!» «Уж вы позвольте, Федор Филиппович, мы одни», — робко замечает садовник, прижатый к перилам, весь красный от напряжения из последних сил, поддерживая один угол рояля. Но Федор Филиппович не унимается. «И что это?» — рассуждал я. «Думает он, что он полезен, необходим для общего дела? Или просто рад, что Бог дал ему это самоуверенное убедительное красноречие и с наслаждением расточает его? Должно быть так. И я вижу почему-то пруд усталых дворовых, которые по колено в воде тянут невод, и опять Федор Филиппович с лейкой, крича на всех, бегает по берегу и только изредка подходит к воде, чтобы, придержав рукой золотистых карасей, спустить мутную воду и набрать свежий. Но вот полдень в июле месяце. Я по только что скошенной траве сада под жгучими прямыми лучами солнца иду куда-то. Я еще очень молод. Мне чего-то недостает и чего-то хочется. Я иду к пруду на свое любимое место, между шиповниковой клумбой и березовой аллеей, и ложусь спать. Помню чувство, с которым я лежа гляжу сквозь красные колючие стволы шиповника на черную, засохшую крупинками землю и на просвечивающее ярко-голубое зеркало пруда. Это было чувство какого-то наивного самодовольствия и грусти. Все вокруг меня было так прекрасно и так сильно действовала на меня эта красота, что мне казалось, я сам хорош. И одно, что мне досадно было, это то, что никто не удивляется мне. Жарко. Я пытаюсь заснуть, чтобы утешиться. Но мухи, несносные мухи, не дают мне здесь покоя, начинают собираться около меня и упорно, туго как-то, как косточки, перепрыгивают со лба на руки. Пчела жужжит недалеко от меня на самом припеке. Желтокрылые бабочки, как раскислые, перелетают с травки на травку. Я гляжу вверх. Глазам больно. Солнце слишком блестит через светлую листву кудрявой березы, высоко, но тихонько раскачивающейся надо мной своими ветвями. И кажется еще жарче. Я закрываю лицо платком. Становится душно, и мухи как будто липнут к рукам, на которых выступает испарина. В шиповнике завозились воробьи в самой чаще. Один из них спрыгнул на землю в аршине от меня, притворился раза два, что энергически клюнул землю, и, хрустя ветками и весело чирикнув, вылетел из клумбы. Другой тоже соскочил на землю, подернул хвостик, оглянулся и так же, как стрела, чиликая, вылетел за первым. На пруде слышны удары валька по мокрому белью, и удары эти раздаются и разносятся как-то низом, вдоль по пруду. Слышны смех и говор и плесканье купающихся. Порыв ветра зашумел верхушками берез еще далеко от меня. Вот ближе слышу, он зашевелил траву. Вот и листья шиповниковой клумбы заколебались, забились на своих ветках. А вот, поднимая угол платка и щекотя потное лицо, до меня добежала свежая струя. В отверстие поднятого платка влетела муха и испуганно забилась около влажного рта. Какая-то сухая ветка жмет мне под спиной. Нет, не улежать, пойти выкупаться. Но вот около самой клумбы слышу торопливые шаги и испуганный женский говор. «Ах, батюшки, да что ж это? И мужчин никого нету». «Что это? Что?» — спрашиваю я, выбегая на солнце у дворовой женщины, которая охая бежит мимо меня. Она только оглядывается, взмахивает руками и бежит дальше. Но вот и 105-летняя старуха Матрена, придерживая рукой платок, сбивающийся с головы, подпрыгивая и волоча одну ногу в шерстяном чулке, бежит к пруду. Две девочки бегут, держась друг за друга, и 10-летний мальчишка в отцовском сюртуке, держась за пасконную юбку, одной из них поспешает сзади. «Что случилось?» — спрашиваю я у них. «Мужик утонул. Где? В пруде. Какой? Наш? Нет, прохожий». Кучер Иван, ерзая большими сапогами по скошенной траве, и толстый приказчик Яков, с трудом переводя дух, бегут к пруду, и я бегу за ними. Помню чувство, которое мне говорило: «Вот бросься и вытащи мужика, спаси его, и все будут удивляться тебе, чего мне именно и хочется». «Где же, где?» — спрашиваю я у толпы дворовых, собравшейся на берегу. «Вон там, в самой пучине, к тому берегу, у бани почти», — говорит прачка, убирая мокрое белье на коромысло. Я гляжу, что он ныряет. А он покажется так-то, да и уйдет опять, покажется еще, да как крикнет: «Та ну, батюшки!» И опять ушел на низ, только пузырьки пошли. Тут я увидала, мужик тонет, как взвою: «Батюшки, мужик тонет!» И прачка, взвалив на плечо коромысло, виляя боком, пошла по тропинке прочь от пруда. «Вишь, грех какой!» — говорит Яков Иванов, приказчик, отчаянным голосом. «Что теперь хлопот с земским судом будет? Не оберешься!» Какой-то один мужик с косой пробрался сквозь толпу баб, детей и стариков, столпившихся у того берега, и, повесив косу на сук ракиты, медленно разувается. «Где же? Где он утонул?» — все спрашиваю я, желая броситься туда и сделать что-нибудь необыкновенное. Но мне указывают на гладкую поверхность пруда, которую изредка рябит проносящийся ветер. Мне непонятно, как же он утонул, а вода все так же гладко, красиво, равнодушно стоит над ним, блестя золотом на полуденном солнце. И мне кажется, что я ничего не могу сделать, никого не удивлю, тем более, что весьма плохо плаваю. А мужик уже через голову стаскивает с себя рубашку и сейчас бросится. Все смотрят на него с надеждой и замиранием, но, войдя в воду по плечи, мужик медленно возвращается и надевает рубашку. Он не умеет плавать. Народ все сбегается, толпа становится больше и больше, бабы держатся друг за друга, но никто не подает помощи. Те, которые только что приходят, подают советы, ахают и на лицах выражают испуг и отчаяние. Из тех же, которые собрались прежде, некоторые садятся, устав стоять на траву, некоторые возвращаются. Старуха Матрена спрашивает у дочери, затворила ли она заслонку печи. Мальчишка в отцовском сюртуке старательно бросает камешки в воду.